Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня предлагаю поговорить на тему милосердного служения в рамках радиопрограммы «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях отец Иероним, настоятель Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Виктория!
Сегодня я предлагаю вам поговорить о типах видов молитвы. Архимандрит Сафроний Сахаров говорил про 5 видов молитв. Первое – это устная, когда мы произносим молитву, то есть проговариваем. Вторая – это умная, то есть когда мы мысленно молимся, но не говорим. Третья – умно-сердечная, то есть ум и сердце соединены в одном действии. Четвертая – самодвижная молитва в сердце, там же произносится молитва. И пятая – благодатная молитва как вдохновение свыше, то есть как некое озарение. Честно признаюсь, очень поразилась такой градацией. Я считала, что всегда молитва должна быть от чистого сердца, и не обязательно она там заучена или зачитана, что можно молиться своими словами. И, батюшка, как посоветуете, с какой молитвы начинать?
Архимандрит Сафроний Сахаров был великий подвижник, ученик преподобного Силуана Афонского. И то, что он говорил о молитве, это исходит из его личного духовного опыта. Вот. Поэтому, конечно, здесь, когда мы говорим о личном духовном опыте каждого христианина, нужно исходить из того, на каком уровне духовного развития мы находимся. Конечно, каждый христианин призван стремиться к умной, сердечной, благодатной молитве. Но если мы не достигли еще уровня духовного очищения, очищения от страстей, от грехов, тогда может получиться так, что у нас будет не умно-сердечная благодатная молитва, а некая, скажем, страсть, заблуждение, прелесть, которая нам будет казаться такой молитвой. Да. Поэтому здесь нужно начинать, конечно, прежде всего с тех молитв, которые она оставила церковь. Да. Это прежде всего для мирян это утренние, вечерние молитвы, это общественное богослужение, это чтение Священного Писания, вот, это молитва Господня, Отче наш, это Иисусова молитва, потому что Иисусова молитва, она может произноситься как вслух, так и в глубине сердца. Да. Но, конечно, нужно стремиться прежде всего к внимательной молитве, то есть, чтобы не только мы устами своими проговаривали слова молитвы, а чтобы мы вникали в каждое слово молитвы и предстояли на молитве перед Богом в страхе и трепете, потому что мы находимся в присутствии высочайшего существа, Абсолюта, Творца мира, Царя Вселенной. Да? И как мы можем иначе быть на молитве, как не в трепете и в внимании. Когда мы, например, присутствуем на приеме какого-то высокого руководителя, мы же себя соответствующе и ведем, да, то есть мы стараемся внимательно слушать каждое его слово вовремя, отвечать на какие-то поставленные вопросы, соответствующе одеваться, соответствующе вести себя и так далее. То же самое касается и нашей молитвы к Богу. Мы не просто произносим какие-то слова, да, а мы предстоим перед Богом. Мы обращаемся к Нему с нашими просьбами, с нашим покаянием, с нашими слезами, с нашим словословием, Его благодарностью Богу за Его великие благодеяния. Вот поэтому начинается это все вот с такого трепетного, внимательного отношения к молитве.
Вот вы несколько раз сказали слово «внимательное отношение к молитве». И молиться внимательно – это как? То есть все равно у нас, например, дома в соседней комнате телевизор работает, радио, где-то там на улице шумят. Вот, чтобы было действительно внимательно, чтобы понимать слова молитв хотя бы.
Внимательно, то есть не отвлекаясь умом на посторонние. Знаете, а как молились, например, наши новомученики исповедни российские, которые находились в лагерях, находились в тюрьме, в заключении. Их вообще иногда не было возможности не то, что там, где побыть где-то в тишине, а вообще уединиться. Да? И как можно в такой, казалось бы, обстановке внимательно молиться? Тем не менее, они молились внимательно, потому что они не отвлекались умом своим на все вот эти внешние обстоятельства. Тем более это касается нас, у нас все-таки намного лучше в этом отношении условия. И всегда можно даже при внешних, казалось бы, каких-то таких раздражителях сосредоточиться на внутренней молитве. Конечно, это не обязательно ее тогда произносить вслух, иногда нет возможности произносить молитву вслух. Но умом всегда нужно с вниманием обращаться к тем словам молитвы, которые мы произносим.
А как молиться усердно, чтобы действительно вот этот вот навык появился? Не просто как читать, внимательно что-то проговаривать.
Молиться усердно, как и делать усердно любое другое дело, это делать его с высочайшим напряжением своих духовных, телесных иногда сил. Вот что такое молиться усердно. Это значит, во-первых, молиться не опустительно, чтобы молитва была регулярной, чтобы не было так, что мы сегодня молимся, завтра не молимся, завтра позабыли и так далее. Чтобы молитва была всегда сосредоточенной. Вот что значит молиться усердно.
Расскажите о том, почему важно соблюдать утреннее и молитвенное правило именно, хоть в сокращенном виде, но все равно.
Во-первых, само по себе утреннее молитвенное правило является послаблением для современного христианина, потому что еще буквально, так сказать, несколько столетий назад наши предки в Допетровской Руси, не только монашествующие, не только священнослужители, но и все миряне, кто овладел грамотой, почитали за правило для себя прочитывать суточный круг богослужения. То есть это и вечернюю, и утреннюю, и полуношницу, и часы. Вот. А уже потом, когда жизнь духовная стала ослабевать, были составлены вот набор утренних и вечерних молитв. То есть как некое такое вот послабление христианину, чтобы хотя бы вот эти молитвы немногочисленные, которые занимают собой там, время там, 15-20 минут, мы все-таки прочитывали ежедневно. Вот. Но если есть у кого-то желание и ревность читать полуношницу вместо утренних молитв или малое повечерие вместо вечерних молитв, чего в этом нет такого? И даже вот, тут же архимандрит Сафроний Сахаров рекомендует, чтобы не было такого привыкания, так сказать, к молитве, чтобы она не превращалась просто в такие какой-то привычный набор слов, да, можно, например, менять утренние и вечерние правила, вместо там, вечерних молитв читать по вечере, там, с акафистом, вместо утренних молитв там, прочитать полуношницу и так далее. То есть такого нет в православной церкви, что касается вот наших, именно нашей домашней молитвы, какого-то вот строгого ограничения теми или иными последованиями. То есть, ну, конечно, это нужно все делать с благословения духовника.
Полностью с вами согласна, что лучше, конечно, спросить благословения или хотя бы совета. А отец Иероним, вы сказали, что раньше люди прочитывали все молитвы суточного круга богослужений. А когда же они работали?
Ходили время вот, и работать, и решать государственные дела. Потому что когда человек посвящает свою жизнь молитве, самому главному деланию, то Господь помогает ему во всех остальных земных делах. Угу. А когда мы в суете не оставляем на молитву нескольких минут в день, то тогда получается, что вроде как бы работаем, а ничего не успеваем. У нас сейчас все есть и быстрые средства передвижения, и связь, и все. А жизнь наполнена суетой, казалось бы. Все есть, все делаем, утомились, но результата не получили. Почему? Потому что делаем это без молитвы и без благословения Божия.
А расскажите, пожалуйста, об Иисусовой молитве. Нужно ли ее читать вот современным людям? Вот именно как вот заповедовано там с четками, сколько-то количество раз читать? Или как лучше? Потому что слышала, что нужно читать Иисусову молитву, а подробностей-то не знаю.
С того, что мы все, кто посещает богослужение, читаем Иисусову молитву. Потому что «Господи, помилуй» – это сокращенные варианты Иисусовой молитвы. Да. Вот. Что касается самой по себе Иисусовой молитвы, то ее заповедал нам Господь. именем и бесы, и жденут языки, возглаголят новости, что смертный спит, не вредит, а недужных руки возложат и здраво будут. То есть мы должны призывать имя Господь. Вот. Другой вопрос, что не нужно, особенно мирянину, человеку, который только начинает свой духовный путь, не нужно увлекаться различными приемами чтения Иисуса и молитвы, которые мы находим в древних святоотеческих писаниях. Четкие, конечно, являются прежде всего принадлежностью монашеского образа жизни, но и сами по себе четкие они ничего не дают. Да. Если их использовать просто для перебирания в руке, мы можем видеть в руках там каких-то там, скажем, людей, принадлежащих криминальным кругам, тоже некое подобие четок, да. Вот, и я знаю, что и в местах заключения делают какие-то четки, и они превращаются в некий там способ, что ли, кого-то там успокоения нервов, да, вот, просто перебирание каких-то вот таких бусинок и так далее в руках, да. Вот, но четки нужны нам не для этого, а для того, чтобы отсчитывать там количество молитв, и прежде всего это связано с тем правилом, который есть у монашествующих по Иисусовой молитве. Ну и то, чтобы сосредоточиться на молитве. Если у человека уже сформировалась такая самодвижная молитва, то ему уже и четкие, в общем-то, не нужны, потому что он даже во сне произносит Иисусову молитву в уме и в сердце своем. Но это уже, кажется, на таких вот уже высочайших уровнях духовной жизни. Вот так Иисусову молитву можно и нужно читать всякому христианину, но только делать это со вниманием и прежде всего сосредотачиваясь на собственной греховности, на словах «Его помилуй меня грешного», вот это вот грешного или грешное. Эта просьба о помиловании, она и составляет суть, основу Иисусовой молитвы.
Очень сложный вопрос, наверное, если нет вдохновения и желания молиться. Ну, то есть ты понимаешь, допустим, раньше с радостью там соблюдала утренние, вечерние. Потом девушка говорит, ну не хочу, вот я кратко буду читать, зачем это все вычитывание. Вот что можем девушке, допустим, посоветовать?
Можно, во-первых, там заменить, например, не утреннюю, а вечернюю, как сказал же, там прочитать малой по вечере, или там прочитать полночницу, почитать псалтирь, Иисусову молитву почитать со вниманием. Вот. А потом нужно понимать, что когда мы только начинаем молиться, то Господь нам сопутствует своей благодарностью, благодатью, поддерживает нам. И нам кажется, что нам легко молиться, что эта молитва идет от нашего сердца. На самом деле, эта молитва идет от благодати Божией. Благодать Божия нас поддерживает. А потом Господь оставляет нас, чтобы мы проявили свое собственное усердие. Вот здесь очень важно, даже если не хочется молиться, даже если это так кажется тяжело и не приносит никакого вдохновения, все равно нужно понуждать себя к молитве. И потом Господь вновь вернется своей благодатью и поддержит нас в этом молитвенном деле.
Необходимо ли читать псалтирь каждый день или только в постное время? И расскажите о правиле чтения псалтири.
Псалтирь, как и Святое Евангелие, и Священное Писание, конечно, желательно читать регулярно, желательно читать ежедневно. Но опять же говорю, что приноравляясь к особенностям жизни каждого человека. Вот. И чем больше у вас есть свободного времени, тем больше нужно посвящать его чтению Священного Писания. А псалтирь – это важнейшая часть нашей духовной жизни. Говорили, что скорее не взойдет солнце, чем умолкнет псалтирь в монашеской келье. То есть это постоянное чтение, неусыпное чтение псалтири всегда составляло основу монашеского делания. Но эти монахи – это не какие-то люди, призваны делать что-то другое, в отличие от мирян. Потому что все призваны к спасению, и монахи, и миряне. И духовная жизнь, она одинаковая для монашествующих, для мирян. Вопрос лишь, так сказать, в степени соучастия в том или ином духовном делании. Да? Понятно, что мирянин больше времени должен посвящать каким-то мирским обязанностям, заботе о семье, там, труду и так далее. Но все равно какая-то в какой-то части чтение псалтири должно присутствовать, в том числе и среди мирян. Угу. Вот, ну а чтение, как читать псалтирь, это есть в следованной псалтире. Там
слава, там поминовение, вот это вот все.
Ну, поминовение, если есть возможность, нет возможности просто почитать хотя бы там одну кафизму. Нет возможности почитать одну кафизму, хотя бы одну славу почитать.
Угу. Часто хожу на православные выставки, ярмарки. И там говорят, что псалтирь, ну, кто приезжает из монастырей, из храмов, это очень сильная молитва. Если нужно помолиться о человеке, да, и попросить, да, за пожертвование какой там храм помолиться, то нужно заказывать неусыпаемую псалтирь. Псалтирь, да, понятно, что такое, это книжка с псалмами Давида, а неусыпаемая псалтирь. И почему именно нужно заказывать псалтирь?
Неусыпаемая псалтирь, это имеется в виду, когда круглые сутки псалтирь читается в монастырях. То есть один брат или сестра сменяет другого брата или сестру. Да, и это псалтирь читается непрерывно. Это возможно осуществить только в монастырях или в каких-то больших общинах. Понятно, что каждый человек в отдельности не сможет круглые сутки читать псалтирь. Вот почему эта молитва считается такой благодатной и приносит большую пользу человеку? Потому что именно вот псалтирь читается не с поминовением имени того или иного человека, живого или усопшего.
А можно читать псалтирь за себя? То есть немножко не так вот, может быть, эгоистичный вопрос, но...
За себя. Мы когда читаем молитву, мы уже себе приносим пользу этим чтением молитвы. Это есть чтение за себя.
Не, ну там же славы, там, то есть там надо, получается, ну, упоминать даже, слова
даже,
живых.
Даже в тех молитвах, которые находятся между кафизмами, да, при чтении псалтири, там есть молитвы, и в этих молитвах мы молимся как раз о наших душевных и телесных нуждах. Поэтому здесь в этом нет необходимости еще как-то себя отдельно упоминать.
Также вопрос про псалтирь, если ты не понимаешь прочитанного. То есть ты читаешь, можно ли читать ее на русском языке, или все-таки приучать лучше себя сразу к церковнославянским словам и терминам?
Не возбраняется читать псалтирь и на русском языке, но церковнославянском она более музыкально звучит, более поэтично. Поэтому если человек вникнет в глубину нашего православного богослужения, то ему даже вот будет и намного более, что ли это сказать, утешительно, да, читать псалтирь на церковнославянском языке. Я говорю, что не возбраняется читать на русском, кроме того, что есть перевод псалтири на русский язык, где какие-то слова нам становятся более понятными, mm-hmm. да. Вот, еще и есть немало толкований на псалтире, которые тоже можно почитать, и тогда станет ясен смысл тех или иных стихов псалтири.
Отец Иероним, всегда был интересен такой вопрос. Можно ли все слушать аудио, например? Ну, для современного человека, наверное, это актуально. Утром хочется поспать, завтрак приготовить, куда-то там как-то нарядиться, а в автобусе, одев наушники, слушать молитвенное правило. По крайней мере, вот...
Да, конечно, технические средства намного чего позволяют, да, прослушать правила где-то там по дороге, на ходу и так далее, и так далее. Но мы опять возвращаемся к началу нашей беседы. Мы говорим о чем? О внимательной молитве, об усердной молитве. Ну, когда уже совсем нет возможности в силу тех или иных причин встать и помолиться, как говорится, отрешившись от всего внешнего. Ну, хотя бы так можно помолиться, прослушать молитвы, прослушать чтение псалтири. Но, конечно, это не должно становиться нормой. Невозможно молиться внимательно, когда ты просто сидишь и слушаешь. Да?
Тем более, если в автобусе.
Это все равно, что, например, там, не знаю, вот вы же не едите на ходу, да, вот. Есть на ходу, это же считается вредным. Даже вот здесь считается это вредным для здоровья, есть на ходу. А тут такое великое делание, как молитва. Да. Молиться мы должны постоянно, ежечасно, ежеминутно, но это мы должны делать со вниманием, с усердием. А когда мы не находим для того, чтобы совершить самое главное дело в нашей жизни, молитву, и 5, и 10 минут, ну это, конечно, очень печально для нас.
Можно ли, например, замещать правила, вот вы сказали, полуношницы, по вечерям, на акафист, например, или заменить правила на краткость от Серафима Саровского?
Можно, если, еще раз повторяю, что если нет другой какой-то возможности. Конечно, акафисты тоже можно почитать. Есть очень прекрасные акафисты, которые написаны святыми людьми и выражают тоже глубину молитвенного воздыхания. В этом нет ничего такого зазорного. То есть, я еще раз говорю, что домашнее молитвенное правило для всякого христианина, оно предоставляет значительную степень свободы. То есть, нет такого какого-то канонического вот прям постановления, что только такие молитвы читать, и больше никакие другие не надо. Или нельзя их ни в коем случае заменять какими-то другими молитвами. Нет, возможно это все. Но опять же, говорю, что только чтобы это не было самочинием, а советом духовника, советом священника приходского.
Я поделюсь с вами, когда я была более юной, то я придерживалась правила. Когда начинаются молитвы по союзу, я просто включала телевизор, брала молитва слов и молилась вместе с батюшкой. Я думаю, что многим слушателям, наверное, можно и так поступать, ну, если удобно.
Я думаю, что в начале духовной жизни это действительно поможет, потому что настроит человека на молитву. В конечном итоге даже и научат правильно произносить те или иные слова молитвенного правила, потому что люди иногда там в ударениях там путаются там и так далее. И, конечно, такая молитва тоже вполне, так сказать, приемлема.
Это вот, знаете, наверное, как совет, потому что мне это очень помогало. И причем молитва была лично для меня в радость. Одной, то есть я так брала молитву слов, там что-то почитала, где-то пыталась сократить, а тут, то есть как на одном дыхании, может быть, кому-то это поможет. И еще вопрос по поводу акафистов. Можно ли читать их во время рождественского поста великого? Не возбраняется ли это церковью?
Акафист ведь не возбраняется читать в любое время года. Единственное, что, если речь идет о домашней молитве, единственное, что там в общественном богослужении в период Великого Поста мы, как правило, не читаем акафист. Почему? Потому что акафист – это такая торжественная служба, праздничная, больше по своему характеру. И поэтому Великим Постом мы читаем только акафист страстям Христа.
Можно ли слушать песнопение, когда, например, делаешь уборку в квартире, например, песнопение православное, литургию Василия Великого, Рахманинова, то есть такие красивые.
Можно слушать, но только должно быть благоговение, то есть это не должно становиться просто каким-то фоном, развлечением. Если это стало просто фоном, так, для заполнения пустоты какой-то, да, то лучше уж тогда там какую-нибудь там классическую музыку поставить или еще что-то подобное. Но так, конечно, можно слушать.
И молиться о других людях как нужно? То есть просто можно же своими словами или какой-то акафист посоветуете, где перечислялись бы все там немощные, все там участники боевых действий, военных действий, или там дети, которые обездолены, матеря, которые остались одни. То есть вот есть ли какой-то вот такой акафист, в котором бы были такие прошения помочь этим людям?
Ну, акафистов существует великое множество, я сейчас даже затрудняюсь там сказать обо всех акафистах. Вот, самый основной акафист у нас, конечно, это акафист Божьей Матери, замечательный акафист, который мы, единственный, кстати говоря, который мы по уставу, по типикону православной церкви читаем Великим Постом в субботу акафиста. Да. Вот все остальные акафисты, они нигде в уставе не упомянуты. А вот именно акафист Божьей Матери, избранная его водительная, радости невесты, невестная, он как раз вот является первым и является образцом для всех остальных акафистов. Замечательный акафист Иисус Сладчайший. Мы так вроде мы сегодня говорили о Иисусовой молитве. Да? Mm-hmm. Так вот, акафист Иисусу Сладчайшему является своего рода пространной Иисусовой молитвой. Mm-hmm. Поэтому очень замечательный, очень хороший акафист. Акафист святителя Николая Чудотворца, очень глубокий по содержанию, и с точки зрения формы, и поэзии, и содержания, близок к акафисту первому возбранному воеводе. Ну и множество других есть акафистов. Есть акафист благодарственный Господу Богу, есть акафист ко причащению святых Христовых тайн. Единственное, что нужно все-таки стараться читать те акафисты, которые имеют санкцию церковной власти. Угу. Потому что иногда бывают какие-то там, как назвать их, апокрифические, что ли, акафисты, в которых содержатся какие-то неправославные еретические мысли. И человек, который не очень глубоко разбирается в богословии, в церковной мысли, может заразиться из этих акафистов, не разобравшись, заразиться какими-то неправославными еретическими учениями. Поэтому лучше все-таки читать акафисты, которые получили санкции, благословения церковной власти, чтобы обезопасить себя в духовном отношении.
Спасибо вам за диалог, за беседу, потому что вот мы с вами уже говорили несколько месяцев назад о молитве, как молиться о живых, об усопших. Но дело в том, что эта тема очень многогранна. О ней можно говорить много-много, и она все равно будет актуальна. И я вас попрошу, отец Иероним, сказать добрые слова, пожелания, наставления пасторские нашим слушателям, кто еще, может быть, делает первые шаги и учится молиться, действительно, как говорил, советовал Сафроний, архимандрит Сафроний Сахаров, умно-сердечно, благодатно и усердно.
Дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, давайте будем молиться, следуя призыву Господа нашего Иисуса Христа, молитесь, да не унидите в напасть, как Он обратился к Своим апостолам. Поэтому, чтобы нам оградить себя от духовного вреда, чтобы нам свою душу насытить благодатью Божией, будем неленостны в молитвенном правиле, в молитвенном делании, посвящении общественного богослужения, и Господь все остальное довершит своей благодатью.
Напомню, сегодня в рамках радиопередачи «Беседы о вечном» я беседовала с отцом Иеронимом Мироновым, настоятелем Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».